Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Наталья Лебедева, оптометрист, начинающий художник. Здравствуйте, Наталья!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Наталья, я сегодня пригласила вас в программу, чтобы поднять очень интересную тему, с которой вы знакомы не понаслышке, как начать свою жизнь с нуля, в 40+, поменять одну деятельность на диаметрально противоположную. Расскажите, пожалуйста, нам свою историю, как вы пришли неожиданно в оптометрию.
Моя история, в общем-то, наверное, банальна. Одно время я была домохозяйкой, но потом я была индивидуальным предпринимателем, и, к сожалению, компания, с которой я сотрудничала, ушла с рынка, и внезапно я осталась в кредитах, без работы и с большой пустотой, скажем, в сердце.
Это очень сложно, когда тебе уже за 40, и ты думаешь, ну как же, чем же теперь заниматься в жизни, если я этой сфере посвятила столько лет, и надо куда-то идти, учиться чему-то новому, а хочется же, чтобы доход был не меньше, чем в предыдущей сфере. Вот как вы справились с тяжелым кризисом внутренним?
Ну, на самом деле, почему-то я никогда, честно говорю искренне, доход не ставила на первый план. Для меня это всегда... Я считала, как человек должен стать мастером своего дела. И деньги придут, то есть Бог нас не оставит. Я совершенно в это верю, и я знаю, что все равно возможности найдутся. Если честно, я первым делом пошла в церковь.
В храм вы пошли?
Храм, да. Угу. В храм пошла. Может быть, я не совсем грамотна в православном, но хожу в храм, да. И пошла я, как раз был Великий пост, и первый человек, которому я открылась, это был батюшка Евгений Попеченков, и пост я выдержала, Великий пост. Мне назначили занятия с катехизатором, мы изучали Библию, я причастилась, но самое главное была моя молитва. Это о работе, потому что у меня были кредиты. Но работу я хотела какую? Чтобы она приносила прежде всего пользу людям. А второе, чтобы у меня был график, как говорят сейчас молодежь, на лайт. То есть
свободный.
Свободный, да. Ну, не свободный график, а хотя бы, чтобы у меня были выходные. На прежней работе я жила, в общем-то, лет 5 без выходных. И внезапно вспомнила, откуда-то мысль пришла, что у меня есть медицинский диплом, лечебное дело, я по образованию фельдшер. И я решила восстановить эту свою профессию, специальность, диплом, стала искать работу и увидела предложение прийти в оптометрию. То есть оптометрист – это работник оптики, который подбирает правильно коррекцию, это выписывает рецепты на очки, проверяет зрение, подбирает контактные линзы и многое другое, все, что связано со зрением. Пришлось, конечно, очень много учиться, получать новый диплом, но самое главное, у меня очень комфортный график для женщины. И моя работа действительно приносит пользу людям. И мои клиенты, у меня уже есть постоянные клиенты, они очень благодарны. Причем для меня без разницы, с какой стоимостью будут очки. Прежде всего я стараюсь помочь человеку, независимо бабушка, там, подросток, взрослый человек. То есть принести максимально пользу.
Это очень здорово, что вы смогли найти в себе силы и потратить время на то, чтобы получить новые знания. Что вам помогало? Вера, да. А как, может быть, близкие, ваша семья вас поддерживала в этот период?
Да, моя семья поддерживала меня в этот период. Что мне помогало? Я вам скажу, что это было непросто, потому что профессия оптометриста – это та профессия, которая требует много знаний. Зрение бывает очень сложным, и человеку должны быть очки комфортные. И это постоянное обучение. В медицине по-другому нельзя. А что мне помогало? Ну, это, знаете, во-первых, то, что я хотела, это большое желание, то, что я хотела этим заниматься. Мне нравится оптометрия, потому что я люблю математику очень сильно. И в школе любила, в олимпиадах участвовала. Здесь есть немного логики в этой профессии. Плюс и здесь есть общение с людьми. Я тоже очень люблю общаться с людьми. Но, как я говорила, эта профессия полезна. Она полезна. То есть ты не приходишь просто так просидеть где-то, штаны протереть, а ты видишь сразу даже плоды своего труда. Вот, и у меня было очень сильное желание владеть этой профессией, она меня увлекла, и мне, пожалуй, именно вот это мне помогало. Ну и, конечно, я всегда просила помощи. Мне рассказали и о святом Лука Крымский, врач, у которого всегда были иконы за спиной. То есть все с Божьей помощью.
Как здорово, Наталья, но ведь это же еще не все. В вашей жизни появилось хобби. Причем не просто хобби, а хобби, которое берет свое начало в детской мечте. Расскажите о том, как вы позволили себе, опять же, будучи уже взрослой женщиной, стать художницей.
На самом деле, когда, конечно, уже все более стабильно наладилось, я поняла, что что-то моей душе еще хочется. И я всю жизнь, я периодически возвращаюсь к рисованию. То есть в детстве я услышала, я не знаю, вот это словосочетание «свободный художник».
Что для вас свободный художник? Для меня это человек, который рисует картины, стоит где-то, может быть, в парке, пейзаж. А для вас кто этот свободный художник?
Ну, прежде всего, свобода духа, наверное, свобода творчества. Потому что, когда рисуешь, а если еще я вот включаю, бывает, классическую музыку, либо легкую такую музыку, и ты отключаешься, ты как будто подсоединяешься к чему-то другому. Вот. Это какая-то творческая такая ниточка, если верить там в ноосферу, теорию Вернадского, что вокруг нас какое-то интеллектуальное поле, возможно, подключаешься к этому. И это как терапия, это как бальзам для души. И ты забываешь о материальном, ты просто отключаешься и рисуешь. Художники говорят, пишешь картины. Ну, я иногда про себя еще так не говорю, потому что я еще в процессе обучения. Что это значит? Раньше я просто брала понравившиеся картины и могла поменять цвета, какие мне нравятся, и перерисовывать. Но в какой-то момент я поняла, что мне это скучно. Пробовала рисовать свои картины, но понимала, что обучения не хватает. Стала брать мастер-классы ходить. На мастер-классах это все равно половину делает за тебя художник, воплощает твою идею.
Там же задача мастер-класса. Пришел взрослый человек, и с нуля что-то он порисовал, время провел, домой картину принес. Красиво, радостно.
И тебе помогли, да.
Конечно, не задача научить, потому что за один урок как можно человека научить? Никак не научишь.
Вот, и тоже повезло, я встретила хорошего художника Виталия Антипина, он рисует как раз иконы, и вот он делал мастер-класс, и мы нарисовали с ним портрет моего сына, причем портрет я придумала сама.
Без фотографии, по памяти?
Нет, мы взяли его фотографию, к сожалению, он далеко.
Угу.
Вот, к сожалению, он далеко, не живет в другом городе, вот поэтому пришлось взять фотографию, потому что, понятно, Виталий его не видел, нарисовать портрет я одна бы не смогла, потому что тут точно нужны знания, но сам процесс, вот саму картину в том стиле, я очень люблю стиль модерн, я придумала, но практически все воплотил Виталий, он, конечно, талантливейший человек, может это делать на лету. И я поняла, что я хочу рисовать тематические портреты. Просилась даже к Виталию на обучение, но ему некогда. Он очень занят, и он таковым обучением не занимается. Я стала искать возможности.
Тематические портреты, простите, что я перебиваю, что это такое? Чем это отличается от обычного портрета?
Ну, допустим, мой старший сын, он увлекается, он физик по образованию, любит книги и так далее. Я попыталась это отразить в этом портрете. То есть там и название книг, и название любимых групп, и физические формулы. Ну, портрет надо видеть. Вот, то есть я хочу, у меня мечта вообще научиться владеть искусством портрета. И, допустим, вот то, что я вижу в человеке, какую-то изюминку, передать в этом портрете. Чтобы это была изюминка именно вот данного человека.
Очень здорово. Да, мне кажется, да. Как подарок это будет настолько приятно. Даже заказать, может быть, портрет своего близкого на день рождения куда-то.
Не просто, что... Почему? Я не люблю искусство, просто искусство фотография, потому что просто нарисовать фотографию можно сфотографировать. Это сейчас запросто. Сейчас до того техника достигла такого совершенства, что смысл рисовать еще одну фотографию. Поэтому мне бы хотелось рисовать какие-то интересные портреты. Вот, допустим, у меня есть желание нарисовать моих родителей. Ну, и тоже я уже знаю, кому что нарисовать. Это будет парный даже портрет. То есть мама и папа. И в одной тематике. Вот. И мне эта тема очень интересна. Поэтому я вот стала искать дальше, где бы можно заняться, научиться этим. И я, конечно, уже давно услышала... Знаете, приходят свыше какие-то подсказки.
Господь ведет, я бы так сказала.
Да, сначала мне на одном мастер-классе рассказали про Анатолия Мавляна и его школу. А это наш известнейший портретист с мировым именем, и нам повезло, что у нас в городе есть его школа. У него две школы в Омске, и вот одна в Екатеринбурге. Он ходит, член Союза художников, лауреат многих конкурсов. И, конечно же, очень-очень много дают знаний. Могут научить человека с нуля нарисовать.
За какой период времени? Потому что моя дочка, она училась в художественной школе, заканчивала, но у нее ушло несколько лет, чтобы научиться рисовать. Как взрослый человек, за какой период времени? Год, два, три? Сколько нужно потратить, чтобы научиться рисовать более-менее приемлемо? Хотя бы уровень подарить другу.
Вы знаете, есть разные обучающие программы. У него есть курс «Просто рисунок» 1 год. Я думаю, я не знаю, достаточно ли это будет для хороших натюрмортов и каких-то картин, но если человек талантлив, думаю, что и это будет толчком. А если для портрета, то это, конечно, программа рассчитана на 3 года. Есть усовершенствованный курс, 4-й курс, потому что здесь он нужно знание анатомии, человекопостроения, светотень. И портрет — это не все так просто, потому что хочется, чтобы портрет все-таки был похож на человека, и он был живой.
Да, это совершенно верно. Вы в детстве не учились рисовать, художественную школу не заканчивали, специальных знаний не было, или все-таки были?
Не было. У меня получилась такая история, что меня записали в художественную школу, а так как родители наши в Советском Союзе работали, у нас был ключ на шее, мы ходили везде сами. Я жила в Каменске, школа была в другом районе. Я ее не нашла. Родителям не рассказала. Потом, конечно, родители, когда узнали об этом, почему же ты нам не сказала? Папа до сих пор переживает и говорит: Наташа, прости меня, что вот я там тебя не довел до этой школы. Но я говорю: пап, вы работали. Тогда все работали, дети сами ходили в школу, не было ни нянь, никого. Ну, то есть мы были, и время было достаточно безопасное, кстати, мы в них и не нуждались.
Но опять же, как можно еще предположить, детям не всегда так сильно нужно. Ребенок, он может хотеть, может не хотеть, потом он пошел, потом: ой, я не хочу. У меня так дети перебирали сыны художку, и футбол, и теннис, и куда только не ходил, остановился на шахматах. А потом во взрослом возрасте понимаешь, что все-таки хочу. Так ведь тоже бывает.
Ну да, тем более, что когда я говорила, что я пошла в художественную школу, я уходила к подружке гулять.
Ну, это прекрасно для ребенка. Часто так бывает.
Да. Вот, поэтому здесь, я думаю, все в комплексе. Ты, Ольга, права. То есть, поэтому я и утешаю папу. Папа, я говорю, если бы было желание, наверное, бы я нашла дорогу. туда.
А, Наталья, скажите, пожалуйста, много ли, не знаю, как сказать, ребят, взрослых людей? У вас взрослые учатся? Какой возраст со студентов?
Вы знаете, самые разные люди. Туда ходят даже старше 50 лет. Но как раз там очень много взрослых людей, которым, я думаю, вспомнили о том, что они хотят еще чего-то для души.
Какая-то мечта была.
Да, что какая-то мечта, либо да, либо любят это дело, с большим удовольствием рисуют.
Я часто сталкиваюсь с подобной ситуацией в другой программе, которая называется «Про стихи», когда приходят уже взрослые авторы, и некоторым даже за 60 говорят: вот мы всегда мечтали писать стихи, но нам же надо было детей на ноги поставить. Мы же целыми днями работали и работали, и вот вышли на пенсию, и вот теперь мы начали писать стихи. Как вы считаете, что может помешать человеку? Могут же быть какие-то, может быть, барьеры, убеждения, что мне уже за 50, да куда я пойду? В художники, в поэты, не знаю, в музыканты?
Что может быть помешать себе? Может быть, неуверенность, может быть, боязнь осуждения, что вроде как взрослый заняться нечем, нужно с внуками сидеть. Ну, честно, смотреть на окружающих, на мнение, что кому кажется, не нужно. Нужно просто найти возможности и пойти.
Просто поверить, что можно.
Да. И да, можно и нужно даже, потому что второй жизни точно не будет, ну, по крайней мере, земной.
Ну,
и
да.
Раз у нас земной душа просит, и мы об этом думаем, то... Вот мы организм кормим, я всегда, да, мы едим конфеты, мяско, творог, там, яблочки. А наша душа тоже требует пищи. Это как пища для нее. Раз она тоскует по этому делу, по стихам, по музыке. Если хотели быть певицей, идите учитесь вокалу, сейчас есть возможность. Если хотите быть поэтессой, будьте, ваша душа просит. Поэта невозможно заставить молчать. Если хотите писать картины, какие бы они ни были, но они ваши, душа просит об этом, чтобы вы, как сказать, выразили ее. Да.
Мне кажется, это Господь вкладывает в нас какие-то таланты, и не всегда есть возможность в юности и потом уже в более зрелом возрасте их реализовать, потому что есть задачи. Нужно детей воспитывать, всегда же ставишь их интересы на первое место, а потом уже свои. А вот когда у тебя уже руки развязаны, то почему бы и нет? А если получается совмещать и воспитывать детей, и при этом вместе с ребенком заняться в музыкальной школе? Он в первый класс вошел, и ты вместе с ним сидеть дома, делать уроки, ну а почему бы и нет?
Ну да, душа же, она у нас, я думаю, всегда остается ребенком. Она где-то не доиграла, где-то что-то не доделала. И она будет просить, она будет томиться, пока ее не удовлетворить потребность. Конечно, и потом, возможно, когда у нас есть какой-то жизненный опыт, у нас больше эмпатии, больше сострадания, больше мы я считаю, с возрастом мы больше чувствуем какие-то вещи. Возможно, мы можем даже больше вырастить и в поэзии, и в картинах.
Мы становимся мудрее.
И мудрее.
Уже
и мудрее,
есть что рассказать.
Да, да.
Ну, в 20 лет тоже картины интересные, особенно когда человек учился с юности. К сожалению, такая возможность есть не у всех и не всегда. А как ваши близкие эту вашу мечту поддержали?
Да, я скажу спасибо моему мужу, спасибо моим детям, они все очень поддерживают. Получается, что я и работаю, и учусь, и меня частенько не бывает дома. И так как я не вожу машину, мужу приходится встречать меня. Но мне повезло с семьей, они считают это важным.
Очень здорово. В конце программы что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Вы знаете, я пожелаю, может, банальную фразу, все это слышали: идите за мечтой.
Спасибо вам огромное, а я напоминаю, что сегодня гостем в программе у нас была Наталья Лебедева, оптометрист и начинающий художник. А программу для вас провела Ольга Мануйлова, и мы сегодня говорили о том, что иногда жизнь складывается так, что в 40 лет приходится получать новую профессию. Но при этом здорово не забывать о том, что у тебя когда-то в детстве была мечта, и воплотить ее в жизнь, даже если тебе уже 50 и больше. А мы будем прощаться, всем до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.
До свидания, Ольга. Спасибо, что пригласили меня на программу.
Спасибо вам, Наталья, что пришли, поделились жизненным опытом. Я надеюсь, что ваша история будет полезна нашим слушателям. Да хранит вас всех Господь. Thank you.